Нашему Господу. Мы сегодня с вами порассуждаем в одной такой теме. Колодец или колодец живой воды. Дело в том, что бывают колодези разные, да и вода в них тоже бывает очень разная. Колодец живой воды. Кто это колодец живой воды? Где он? Когда там живая вода? А вопрос такой ставится. Какие мы с вами колодцы? И какая в нас уже вода? И что делать, чтобы она была живая? Потому что бывают такие моменты, вода течет, а от нее жизни нет. И есть такие уголки земного шара, говорит, страшные, говорит, места. Вода течет, говорит, белье постираешь, оно разлазится. Растения польешь, они умирают. Пить невозможно из-за вкуса. И даже может до отравления дойти. Между прочим, раньше, когда средневековые были завоевания, и даже до того момента, как наш Господь пришел во плоти, чтобы захватить город, надо захватить источники воды. Если ты взял источники воды, считай, что город в твоих руках. Это очень просто. Люди хотят пить, а жажда делает свое дело. Еще хуже, что делали. Обычно в эти источники, если источники воды затекали в город, то многие завоеватели делали вообще страшное дело. Они в эти источники воды бросали отраву, яд. И эта вот отрава, яд, заходила, вот такая жидкость, в воду. И эта вода поступала в город. Представим себе картину. Жара, зной, нужно пить. Дети просят, матери просят. Взрослые, пожилые просят. Молодежь просит, а пить нельзя. Это ужас. Как заставить, чтобы народ Божий погиб? Просто взять его в окружение, а потом отравить источники воды. И народ Божий будет очень просто взят. Поэтому всегда решался серьезнейший вопрос, как сохранить источники воды, как сделать так, чтобы они были безопасны, как сделать так, чтобы источники воды не были под заклятием, под проклятием. Дело в том, что когда Бог насадил Едемский сад, земля орошалась росою, дождя не было. Но чтобы было орошение Едемского сада, Бог определил, чтобы там был источник воды. Этот источник воды распадался, не распадался, как сказать, разветвлялся на четыре реки. Это река была. Если внимательно смотреть, то Бог предлагает через Сына Своего, чтобы во внутренности народа Божьего, у тебя, у меня, у нас с тобой, у каждого, из чрева внутренности нашей текли реки воды живой. И так колодец живой воды. Нам нравится, знаете, когда мы вот в радости почерпаем из источников спасения. Но цена этому. Сегодня я не знаю, как мы будем укладываться по времени, по объему этой темы. Нам нужно будет очень глубоко рассмотреть. И Бог эти глубокие прообразы давал. Между прочим, если рассматривать Священное Писание, когда наш Господь выводил народ Израиля из Египта, то Он сказал примерно такую мысль очень глубокую. Что вы здесь, говорит, когда были в Египте, то водоснабжение ваше зависело от ваших ног. Потому что вам нужно было ногами крутить либо такие специальные колеса, которые черпают воду, и таким образом доставлять эту воду, либо вы черпали ведрами и носили. Но, говорит, когда вы придете в землю обетованную, то, говорит, там есть источники воды, там есть колодцы, да. Но жизнь ваша будет зависеть от вашей жизни. По-другому говоря, если ваша жизнь не будет соответствовать, то не будет дождя. Не будет дождя, не будут реки с водой, не будут источники, не будут колодцы. Сегодня мы не будем с вами отрывать места Писания. В ветхозаветных временах Бог через больших пророков говорит. И вот, говорит, хозяева посылают своих слуг, чтобы они почерпнули воды. Воды в колодце. Они, говорит, приходят и возвращаются смущенными по той причине, что в колодце нету воды. Земля растрескалась. И Бог говорит, вы, народ Израиля, потом в дальнейшем, вы сделали землю такую благословенную, не иначе, как солончатую. Вы сделали ее как пустыня. Это земля всех земель. Ее довести до этого состояния. Знаете, когда исследуешь Священное Писание, то Бог никогда пустыню нигде не создавал. Никогда, ни на каком уголке земного шара. Если внимательно исследовать, что значит проклятие земли, даже не по той линии, которая произошла из-за Адама, написано «проклятая из-за тебя земля». Она, говорит, будет тебе произвращать волчицы, тернии. Ты, говорит, будешь в поте лица есть хлеб свой в русском тексте, даже не добывать, а есть. Сегодня этого касаться не будем. Если все остальные места Священного Писания поднять, говорящие о земле, и какое наследие будет у земли, не в смысле люди, а что будет с землею из-за людей, то Священное Писание говорит, что люди, где более особенно грешили, там земля в больших страданиях. И поэтому в дальнейшем будут описываться моменты в Священном Писании, не помню, 5, 6 или 7 городов, говорит, будут сходиться в один город, чтобы напиться воды. Мы как-то с вами так бегло рассуждали об этих вопросах. И они будут говорить, мы ваша плоть, вы наша плоть. Мы ваша кость, вы наша кость. То есть мы ваши братья, вы наши братья. Поделитесь с нами водою. И говорит, вы не сможете напиться вдоволь воды, потому что один город напояется, остальные нет. Когда Бог заострил внимание исследовать эти вопросы, знаете, пришлось очень глубоко задуматься. Мы с вами об этом тоже немного говорили. Бог показал, говорит, а как ты, говорит, понимаешь это место Писания? Один участок напаялся водою, а другой засыхал неорошаем. Вы знаете, мне приходилось в разных континентах, в разных странах ездить по большим автомагистралям. Я был просто удивлен некоторым моментом. А каким? Вот едешь, и вот линия дождя, и ты едешь в дожде, линия дождя. И вдруг резко дождь прекращается, и ты смотришь, парадокс. Я не знаю, какое слово употребить. Ты четко видишь границу. Ты ехал по территории дождя, дождь закончился. Нет, не закончился. Дождь продолжается на той территории. А вот на эту территорию облако так и не пришло. И дальше ты едешь все по суху. Все сухое. Мне приходилось вдоль ехать, знаете, когда по одной половине, ты видишь, все мокрое, а вот она рядом, автомагистраль, встречная полоса, сухое. И когда Бог сказал о вопросе, вот, говорит, один участок, говорит, будет напаяем, а другой будет сухой. Знаете, это очень сложная обстановка, страшная. Об этом мало кто задумывается. Были такие места, где были стихийные бедствия, были страшные землетрясения. И очевидцы, которые туда ездили, потом приезжали, рассказывали, мы, говорит, были просто удивлены. Удивлены, говорит, тому, что земля просто лопалась, раздвигалась, деревни и города уходили под землю. Соседний город, соседние деревни оставались на месте. Через некоторый промежуток расстояния, вот там следующая деревня, городок, земля расселась, и города нету, деревни нету, под землю ушла. А окружающие городки и деревни все на местах. И это, говорит, не один и не два случая, это просто система какая-то. И когда я так задумался об этом вопросе, знаете, передо мной стала картина. Но если город имеет какие-то очертания свои, на одном стороне города облако идет и дождь дает, ну ладно, тот участок орошается водой, а здесь облака нет. Ну это большое расстояние, вроде понятные вещи. Но когда Бог показал, обратить внимание на то, что как в шахматном порядке, чтобы было понятно, вот этот участок орошается, эти 2-3 нет, следующие орошаются, следующие 2-3 нет, следующие орошаются, следующие нисколько не орошаются. Вот об этом мы сегодня будем рассуждать. Не о вопросах орошения участков дождевой водою, а о том, что Бог сказал. Вот вы, говорит, придете, говорит, в землю обетованную, и от вашей жизни будет зависеть, будут дожди ранние и поздние или нет. От вашей жизни, говорит, будет зависеть, на какой участок дождь будет изливаться, а на какой нет. И вот этот момент, когда приходят остальные 5-6 городов и говорят о вопросе «дайте нам вашей воды», в Ветхом Завете описывается о том, что они, говорит, будут просить, вы, говорит, им будете уделять, но на всех, говорит, воды не хватит. И ничего, говорит, вы не сделаете. Когда в Новом Завете смотришь по этому вопросу, разговор пяти мудрых с пятью неразумными девами, то там очень серьезнейший вопрос ставится. Когда они, мудрые девы, говорят, дайте нам вашего масла. Для меня звучит так. Но ведь мы же все в одном звании, ведь мы же все избранницы, ведь мы же все званные, ведь мы все ожидающие, ведь мы все в числе тех, которые должны выходить на встречу жениха. Ведь мы же все те, которые потом, когда мы выйдем, он нас встретит, мы его встретим. Кто кого будет встречать, фактически и те, и этот будет встречать. То есть обоюдная встреча произойдет. И он потом нас ведет на брачный пир. И вдруг страшная вещь. И она заключается в том, что мудрые говорят, оказывается, мы не ваша плоть и не ваша кость. И мы с вами уже не родные и не близкие, и не двоюродные, и не друзья. Это кошмар. Когда-то Бог задал вопрос, двое на постели, один берется, другой оставляется. Это ужас. Это ужас. Из пяти мудрых кто-то забирается из семьи, а из пяти неразумных кто-то в семье остается. И Бог задает вопрос, а что теперь ты скажешь относительно воды? Я замер. Я замер от того, дорогие мои, что оказывается у кого-то сердце будет преисполнено присутствием Духа Святого, а рядом будет засыхающий. И этот ужас заключается в том, что это не просто, понимаете, это вот та семья засыхающая, эта семья имеет помазание. Ужас заключается в том, что внутри семьи у кого-то источник полон воды, а у кого-то нету. И за счет чего-то выживает. Но это долго не может продолжаться. То, что были пять неразумных, это долго не могло продолжаться. Оно вскрылось. Вскрылось очень неприятным образом. Вскрылось очень катастрофически, они остались. Боже, помилуй нас. Помоги нам рассмотреть и назвать вещи своими именами. Назвать настолько, чтобы мы задумались. Мы сегодня будем говорить о колодезе живой воды. А с другой стороны, будем говорить о вопросе того, какие мы колодези и какая у нас живая вода. Что с нами происходит? Читаем Еремии. У Еремии 15 глава с 18 и 19 стиха. Иеремия, 15 глава, 18-19 стих. Прежде чем мы это будем читать, знаете, хочется заострить внимание, что такое обманчивая вода, обманчивый источник, неверная вода или как. Очень часто мне приходилось пересекать разные места по дорогам, и я вот смотрел, солнце пек, жарище, и далеко смотришь, асфальт просто блестит. И такое впечатление, что там был дождь. Подъезжаешь туда, там ничего нет. Путешественники, которые, понимаете, вот так вот проезжали по пустыням, они рассказывали, говорят, вот идешь, говорит, по пустыне, и вдалеке ты видишь оазис, то есть пальмы растут, растения, видишь образ колодца, ты видишь, как будто бы даже мокрая пустыня в этом участке. Но когда ты приходишь туда, там все сухо, ничего нету, миражи. И вот тут сейчас пишет пророк Иеремия. Если внимательно посмотреть, он говорит с одной стороны о себе, с другой стороны он говорит о состоянии народа Израиля. И он говорит: Господи, ну почему такая проблема? Почему? Почему такой, приходишь, а оказывается мираж. Кто виновен в этом мираже? 18 стих, Иеремия, 15 глава. «За что так упорна болезнь моя? И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание». То есть я что не делаю? О ком он говорит? О себе? Скорее всего, о народе. А с другой стороны, о себе? Возможно. Мы сегодня это место Писания рассуждаем о народе. Да нет, о самом себе, потому что мы в народе. И рассматриваем вопрос своего духовного состояния. Ведь зачастую, вы знаете, бывают такие боли и горечи не физического происхождения. И ты не знаешь, куда от них деться. И стенает дух во внутренности человека. Бывает, стенает от того, что кого-то ты видишь не так живущим. Это другой вопрос. Но хотелось бы заострить наше внимание о том, как Иисус сказал, ты, говорит, посмотри на бревно в своем глазу, а не на сучок в чужом. И когда мы стенаем о ком-то, ну это неплохо стенать о ком-то. Вот если бы мы так стенали о себе. Бывают моменты, вы знаете, когда на душе такое творится во внутренности. Я почему это говорю? Потому что работая с народом, чего только не увидишь. Давайте честными будем пред Господом. Сколько у нас на лицах дежурных улыбок? Сколько у нас на языке дежурных слов? И зачастую мы приходим, встречаемся друг с другом, говорить не о чем. А если затронуть нас за живое, то, что у нас внутри, Бог знает, какие слезы будут, какая будет истерика даже. Почему я так говорю? Потому что душа христианка, она ищет свободы. Она ищет покоя и мира. Но зачастую мы ее заглушаем. Очень серьезно заглушаем, чтобы мы понимали. Бывает, люди заглушают трудами, какими-то поездками, какими-то действиями. А Бог говорит, ты внимательно посмотри, что с тобой происходит. Что с тобой происходит? Бывают люди, которые, я о народе Божьем говорю, боятся остаться один на один. Мне приходилось видеть очень много народа Божьего, которые крик души своей заглушают музыкой христианской. Они специально включают и слушают. Здесь ничего худого нету, пожалуйста, чтобы мы понимали. Но подлинная причина, почему мы слушаем. Подлинная причина, почему мы поем. Разные причины, пожалуйста. Очень похоже, что у нас должна быть тема о пении. И о пении Духом. Когда Дух Святой поет. Когда, понимаете, Бог исполняет нас силой присутствия Духа Святого. И уже внутренность вся поет. Там могут быть разные песни. Но я сейчас не об этом. О том, что мы заглушаем, что у нас происходит. И когда глубоко человеку посмотришь в глаза при помазании Божьем, то там открываются многие-многие вопросы. И вот здесь открытый разговор человека с Богом, называя вещи своими именами. И он говорит, за что так упорна болезнь моя? То есть, что я не делаю, ничего не получается. И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою? Но с ее так сказал Господь. Если ты обратишься, то есть развернешься, повернешься, «Ах ты, Господи, хочешь сказать, что я к тебе стою спиной, не лицом?» «То я восставлю тебя!» По-другому, «Я не буду восставлять тебя раньше, чем ты обрянешься!» «То я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим!» «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста!» «Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним!» Знаете, когда мы исследовали места Писания, говорит, люди будут ходить от моря до моря, искать и говорить, не проходила ли здесь правда. Вот в других местах описывается, будут искать мудрости, будут искать пророческого слова, откровений. А Бог говорит, если, говорит, они приведут свою жизнь в порядок, и ихняя жизнь будет соответствовать, как я, говорит, хочу и как я желаю, то произойдет величайшее чудо, о чем здесь и написано. Ты, говорит, не успеешь сказать Господи, задать вопрос, а Он тебе уже будет отвечать. Очень просто. Мы сейчас будем касаться этих вопросов. Мы говорим о источнике воды живой или колодец, кладезь воды живой. Знаете, приходилось разные места посещать, в разных городах быть. И были моменты, когда говорили, вы знаете, вот в том соседнем собрании, церкви, такой благословенный проповедник приехал. Как проповедь скажет, так сразу молитва, говорит, такая сильная, благословенная. Нет проблем, хорошо. Только слушайте внимательно, пожалуйста, я не против этого. Я хочу сказать одну тайну, очень простую. 1 + 2 = 3. Вот эту тайну хочу рассказать. На простом детском примере. Дело в том, что побыл этот проповедник, поднялся народ, пошло укрепление, благословение, Дух Святой стал действовать, помазание Божье стало работать, молитвы пошли. Народ стал вступать в завет с Господом, водное крещение, принятие Духа Святого. Да, это прекрасно. Я это не оспариваю, пожалуйста, я не здесь, я не сюда иду. Но проходит время, и вдруг опять начинает все это затихать. Начинает застывать, замерзать. О, вот в то собрание я приехал, другой проповедник, гость, давайте его пригласим. Да, действительно, Иисус сказал своему пророку, нет чести в своем Отечестве. Да, это правда. Вы знаете, я тоже так думал. Много пришлось посмотреть. И вот однажды, когда мы переехали жить в одну страну, и хозяин дома, где мы жили в аренде помещения, он оставил свою косилку для кошения травы. Ну, такая ручная. Заводишь стартовым шнуром и косишь. И он сказал, что за озеленение вокруг дома будешь отвечать ты, то есть я, поскольку я в аренде этого помещения. Я косил. Пока мисс было лето, весна, осень. Пришла зима, трава не растет. Знаешь, косить не надо. Ну, я ее и оставил. Она там в сараюшке, или как назвать, стоит. Пришли ко мне мои друзья, следующие, очередные, потому что я не так давно, как переехал. Это старые времена. И говорит, ну что, косилку купил? Я говорю, нет. А как ты, говорит, косишь? Я говорю, ну хозяин оставил, и вот с меня договор имеет, что я буду отвечать за озеленение. Слушай, говорит, что ты делаешь? Отдай ему его косилку, иначе она у тебя поломается, то ты ему купишь новую. Купи себе новую. А его косилку отдай ему. Вы знаете, я потерял покой. Я пришел, после того, как они ушли, достал эту косилку, стал ее заводить, она не заводится. Я уже стал и потеть, и нервничать, я понял, вот оно пришло, теперь мне придется покупать косилку. Такой простой детский пример, знаете. Знаете, что я сделал? Я стартовый шнур чуть не вырвал с этой косилки, чтобы завести. Она завелась, тух-тух-тух-тух-тух-тух, и заглохла. Да чтоб тебе. Я думаю, нет, наверное, не так дернул. Наверное, как Самсон надо дернуть. Я как дернул, как Самсон, понимаете. Ну, завелась, тух-тух, и опять заглохла. Да не то. Я зову детей. Один держит за ручку, другой за одно колесо, третий за третье колесо. Понимаете, все они держат эту косилку. Я говорю, держи крепче, а то сейчас выдерну. Я как дерну, завелась, заглохла. Я еще следующую детвору вызвал уже. Ну, ой, детей было больше, чем колесо косилки. Она завелась и заглохла. Знаете, для меня это была большая проблема. А Бог спокойно смотрел на эту историю. Он хотел меня чему-то научить. Он хотел меня научить на косилке духовным истинам. Я махнул на это все рукой. Детей отправил домой. И первый раз в жизни разобрал двигатель внутреннего сгорания. Я слышал о том, что там он забивается. И когда я открыл, то глазам своим не верил. Там был нагар внутри камеры сгорания 4-5 миллиметров. Мне пришлось это отколупывать. И я взял, понимаете, ну, отвертку такую, молоток, и давай отколупывать. Вокруг свечи там, если вы не знаете, там ее не видать. Я пока это все расчистил, думаю, ну все, будешь покупать новую. Вы знаете, что произошло дальше? Когда я ее собрал с трепещущим сердцем, решил попробовать стартового шнура. Он на место сел или нет? Я ее не заводил. Я просто попробовал. Она завелась. Завелась как новая. Я удивился. Стартовый шнур не был нужен. Вы знаете, что со мной сделалось? Я стал кричать. Не потому, что она завелась, что мне не нужно покупать, хозяину новую давать. Нет. Я закричал по-другому. Боже, я говорю, я все понял. Я понял, какие нам проповеди нужны. Не проповеди, которые стартовый шнур дергают, чтобы молитва поднялась. Нам нужны проповеди, раскрытие наших сердец и посмотреть, что за нагар там. Почему горения свечи нету? И когда там будет покаяние, очищение, освящение, то самая простая проповедь приведет к покаянию, приведет к действию Духа Святого. Огонь будет опускаться. Это будет очень просто. Это очень серьезно. Я не против таких благословенных проповедей, о которых сегодня упоминал. Я не против. Но Бог сказал, запомни это. Почему, говорит, вот так вот у меня получается? Ведь я же в пророках. Я нуждаюсь, народ нуждается. Почему такое состояние? Почему никак лечение не происходит? Он говорит, потому что ты не хочешь назвать вещи своими именами. Ты не хочешь повернуться лицом, открытым лицом встань. Как-то мы с вами касались этого момента. Открытым лицом, взирая на славу Господню. Мы можем преображаться в тот же образ, который имеем в Сыне Его, о нашем Господе Иисусе Христе. Но есть у нас не открытое лицо. Открытое лицо, это не то, что мы пришли на собрание, и вот у нас лица. Нет, нет. Это глубже, чтобы увидеть, какой я внутри себя. Чтобы увидеть, какой там колодец. Как я вычерпываю. Что во мне происходит. Серьезные вещи. Довольно-таки. Мы еще раз тебе прочитаем это местописание, пойдем дальше. За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна? Что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником? Бог, чтобы был обманчивым источником? Так не Бог, это ты же. Неверной водою. Что в Боге будет есть какая-то неверность воды? Это же в тебе, говорит, проблема. Но сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. И будешь предстоять пред лицом моим. Значит, до сих пор ты не предстоял. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они, то есть эти мои уста, будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним, то есть к моим устам. Господи, помоги, чтобы над нами исполнилось благословение Твое, о котором Ты сказал в свое время, у Исаии 12 глава. Она такая маленькая. Я хочу ее прочитать целиком для каждого из нас. Исаия глава 12. И у нее название в моей Библии «Песнь избавления». Он говорит, ты понимаешь, чтобы была бы вот эта песнь избавления. Когда избавит, тогда, говорит, будешь петь. Но если не избавился ты от этого, оно не поется. Ты заставляешь себя. Священное Писание говорит, весел ли кто, пусть поет псалмы. Злостраждет ли кто, пусть молится. Но на сегодняшний день немалое количество христианского народа, где только не проедешь, во многих местах поют не от того, что во внутренности радость, а для того, чтобы радостно стало. А он говорит, я хочу тебе сказать, народ мой, Исаию он сказал, скажи им песни избавления. Мы сегодня коснемся этих песней избавления. Это касается вопроса колодца, колодезя живой воды. Исаия 12, с 1 стиха. И скажешь в тот день, что это за день? Какой день? Который день? Славлю тебя, Господи. О чем ты будешь благодарить? Ты гневался на меня. Ты гневался на меня. В песне избавления закладывается смысл «Ты гневался на меня». Позвольте, довести Бога до гнева, чтобы Бог гневался на меня, на тебя, это значит наша такая жизнь. Наше такое отношение с небом. Но это входит в вопрос песни избавления. Он говорит, я хочу тебе сказать о колодце, потому что дальше третий стих будет говорить о колодце и почерпывании с колодца. Но он говорит, ты не сможешь в радости почерпывать с этого колодца, если ты не споешь начало этой песни. Начни начало, сегодня упоминалось. Помни весь путь, которым вел тебя Бог. Это серьезно. Пути очень глубокие, серьезные. И скажешь, тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня. Значит, было за что? Я довел тебя до гнева, но отвратил гнев твой и утешил меня. Отвращение гнева происходит тогда, когда идет покаяние. И когда глубокое покаяние, тогда отец принимает сына, тогда он начинает сына утешать. Вот в этом песнопении вкладывается прообраз притчи возвращения младшего сына и восстановления его. Восстановить так, чтобы дать ему перстень, и он будет теперь воспевать имя Господне. Это станет колодец живой воды. Он будет признавать свою вину. Пред небом виновен, пред тобою недостоин называться сыном твоим. Он скажет, дальше я не позволю тебе, чтобы ты был в рабах или в слугах, в наемниках. В доме родительском нету наемников. У него только дети. А дети – это признающие свою вину. Дети, знающие свое время. Дети, знающие, как предварить волю своего отца. В почтительности друг друга предупреждайте, опережайте, в смысле. Если я Бог, где говорит благоговение предо мной, если я Отец, где мне почтение. Оказывается, почтение к Богу, к Отцу, есть предусмотреть Его желание наперед. Это серьезно. Вы знаете, когда я смотрю на возвращение младшего сына, это торжество заканчивается, да нет, оно продолжается. Мы с вами касались, отец вышел, чтобы убедить старшего. Тот никак не может. Для меня звучит, что младший долго не будет там сидеть. Но Иисус притчу останавливает в этом месте. Я уверен, что сыну младшему скажут, а где папа, где папа? Старший брат не может зайти, потому что он нагорчен на тебя. Папа уговаривает его, отец уговаривает. Я уверен, что младшему сейчас будет не так торжества. Он будет бежать и признавать себя. Я уверен, что они встретятся, как Исав и Яков. Они захотят быть вместе. Они поймут, что они дети одного отца. Но я смотрю следующее, дальше. Следующий день. Когда сын скажет, папа, как это низко. Я человек желудка. Бог достучался не до совести, не до сознания, а через голод, что свиньи ели, а мне никто не давал эти рожки. О, если бы я ел эти свиные рожки, наверное, бы никогда бы не пришел сюда. Я почему-то это вижу. Но потом я что-то еще вижу. Я скажу, что я вижу. Я вижу его, когда он не наемник, а сын. Выходит и смотрит, как давно я не был здесь. Как давно я не был здесь. Как давно этот сад не знал моей руки. Как давно эти деревья не знали моей руки. И он чувствует, где он нужен. Кто-то сказал, говорит, я, говорит, столько болел. Я, говорит, по госпиталям ездил. Ничего не помогало. Я уже с этих госпиталей, говорит, убежал домой. Ничего не помогает. И вдруг однажды во мне, говорит, произошло странное действие. Я вышел на крылечко дома, посмотрел на природу, вокруг вот сад, огород там, говорит, у нас. Я вдруг увидел куст цветов. И он, говорит, вялый такой, воды нету. И я захотел, а до сих пор, говорит, я не мог ни подняться, ни встать, вялый. ни к чему не гожий. Ни аппетита к жизни, ни аппетита к воздуху, ни аппетита к пище, ни аппетита к встрече с народом. Ни к чему аппетита нету. Почитать Слово Божье, аппетита даже нету. Что-то сделать физически в доме, аппетита нету. Я таким выражением буду говорить. А тут, говорит, я вдруг захотел этот цветок, куст цвета привести в порядок. И я стал работать, я стал его выкапывать, пересаживать, поливать. Я целый день, говорит, работал. Я забыл, что мне нельзя работать. Что я не могу работать. И только под вечер я зашел, посмотрел на то, сколько я за сегодняшний день сделал. Ой, я сегодня не присел, не прилег. Слушай, так что, я здоров? Пойми, народ, когда внутренность становится здоровой, ты не можешь спокойно сидеть. Тебе хочется и там быть, и здесь, и все предусмотреть. И ты делаешь, ты делаешь. Ты как муравей в муравейнике работаешь. Ты муравей в Божьем муравейнике, в церкви, в семье, с твоими домочадцами, с твоими близкими. Ты муравей, которого не остановишь. Тебя упрашивать не надо, умолять не надо. Ты делаешь. Тебе хочется, и оно в тебе идет, 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 идет. Ты становишься на молитву, небо опускается. Ты видишь, что у кого-то нету молитвы, ты за него в ходатайстве. Ты начинаешь смотреть и говорить: Господи, я понимаю, место Писания святое, да освящается еще. Боже, оказывается, чем ближе я подхожу к тебе, тем больше я начинаю видеть, в каких вопросах мне очищаться надо. Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Если мы с вами идем по вечернему городу, где очень плохая освещенность, во время дождливая, и какой-то проходящий транспорт нас обрызгал, то особо на темной одежде и не очень-то и увидишь всего. Ну, на светлой возможно. И вот под фонарем мы там чистим себя, приводим в порядок, а он такой тусклый, ты знаешь, кто его знает. А где-то ближе подошли к свету, о, больше пятен видим, понимаем? Есть такие моменты, когда мы очищаем одежду, знаете, трем, чтобы с нее снять что-то. Бывает, застирываем холодной водой, бывает уже с мылом, бывает горячей водой, а бывает, нужно ее засыпать порошками стиральными, да, нет? А бывает, застирали место, глянули, ой-ой-ой, слушай, это место отстирали, зато оказалось, что вся одежда грязная. Священное Писание говорит: в свете твоем мы видим свет. Ты просвещаешь тьму мою. И чем ближе, говорит, я прихожу пред твое лицо, тем больше я вижу, от чего мне нужно освобождаться. Это очень серьезное благословение. Итак, мы здесь в этой песне. Песнь избавления. И мы с вами затронули вопрос осознания этого младшего сына. Момент, когда он чувствует себя, что он при деле, он знает, что ему надо делать. И тогда исполняется: да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Это серьезное благословение. И скажешь тот день: славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой, утешил меня. Вот Бог, спасение мое. Что ты сказал? Спасение тогда, когда мы позволили Ему спасти себя от наших грехов. Вот где сущность спасения. Слушайте, ну непривычно так читать. Но когда берешь весь Новый Завет и начинаешь и Ветхий рассматривать вот эту каждую фразу, то открывается колоссальнейшее таинство. Оказывается, чтобы подойти к песне этой, ты сейчас будешь говорить: вот Бог, спасение мое. Ты будешь говорить, из какого глубокого рва ты извлечен, из какой скалы иссечен. Ты будешь говорить, что ноги стоят на краеугольном камне. Ты будешь говорить, что Бог вложил в уста новую песнь. Ах, вот оно что! Когда вот такое благословение, скажите, разве не будет источник полон воды? Он будет полон. Разве Дух Святой не будет петь? Он не сможет молчать. И когда Иисус сказал, Он придет, говорит: Дух Святой, Он прославит меня. Это серьезнейшее благословение. Интересно. Скажите, а как у нас молитва Духа Святого? Ну, в церкви, ладно. А дома, один на один. Скажите, последний раз, когда наш Дух пел, не эмоции, пожалуйста, а когда Дух Святой через нас пел, Мы сейчас подходим к этому вопросу большого благословения. Вот Бог спасение мое. Уповаю на Него. Ты вложил упование? Упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов, пишет Павел, Иисус Христос в вас. Вот где упование. И говорит, что ты сделал? Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь. Ах, вот когда сила моя. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Мы победили лукавого, или у нас бывают моменты, когда мы побеждены лукавым. Обиды, огорчения, какие-то стрелы, какие-то неприязни, какие-то... Бог знает у кого что. Думаем хорошо об этих вопросах. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь. И Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день. Славьте Господа, призывайте имя Его. Возвещайте в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев. И вот эти остальные стихи после третьего стиха для меня звучат, как серафимы стояли, и они говорили друг другу, «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Я читаю теперь вот это обращение каждого из нас друг к другу. Смотрите еще раз. После того, когда мы уже подошли к вопросу и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, это Мария встречается с Елизаветой, и в тот день она говорит, величит душа моя Господа. А Елизавета говорит, откуда это мне, Матерь Господа Бога пришла ко мне? И вот у них такое собрание, такое богослужение, облако сошло. Позвольте, они обе исполняются Духа Святого. Даже ребенок исполнился Духа Святого в чреве матери. И скажете в тот день друг к другу от избытка сердца. Славьте Господа! Это получается, я обращаюсь к тебе, ты обращаешься ко мне. Призывайте имя Его. А ты мне говоришь, призывай имя Его. Возвещай в народах дела Его. А ты мне говоришь, возвещай в народах дела Его. Напоминайте, что велико имя Его. И вот знаете, вот в таком состоянии весь народ находится. Никогда такого не приходилось нам видеть? Серафимы именно этим и занимались. Когда говорит об этом Исаия, я как-то видел престол превознесенный и вечный. Серафимы друг к другу взывали, но они сокращали этот сюжет и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» И, наконец, от этих восклицаний дом там в вечности наполнился дымом Божьего присутствия. Мы понимаем, что это за благословение. Вот они колодцы. Господи, помоги. Нам надо будет еще рассмотреть множество вопросов, о которых, может быть, мы не задумываемся. Читаем в притчах. Мы по вопросу колодец живой воды. Притчи, 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Что ты сказал, Господи? Он сказал, я, говорит, тебе хочу сказать, что сердце человека – это глубокий колодец, и мудрый его вычерпывает. Оттуда источники жизни. Если мы рассматриваем, что у нас нет действия помазания, если у нас проблемы с молитвами, вот там в сердце давай выкапывать. Давай рассматривать, что там происходит. Когда там полнота чистоты и святости, исполняется местописание, блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят. Мы сегодня сейчас только что с вами прочитали. В радости будете воспевать эту почерпание. Почерпание пред Богом, проливание этого благословения, это жертва, приносимая Господу, это величайшее благословение. Ну, из сердца что исходит? Обиды, огорчения, всякие грехи, всякие недопонимания и прочие вопросы. Как быстро между христианами натяжка взаимоотношений. Знаете, очень просто решается вопрос. Попробуйте сами на себе. Сколько времени мы с вами выдержим на молитве благодарности только? Объясняю. Это будет зависеть от того, что делается во внутренности. Ну, чтобы было понятно. Вот встаньте дома на молитву, чтобы больше никого не было, чтобы никто нам не помешал. И согласитесь сами для себя иметь молитву только благодарение. Никакой просьбы, никакой нужды, никакого ходатайства о ком-то, покамест, хорошо? Возьмите форму благодарения и последите, сколько вы выдержите, чтобы прославить Бога. Вы знаете, когда вот такое предлагали народу, мало кто долго мог благодарить. Переходили на нужды, на просьбы. Объясняю простой детский пример. Вот так вот приходилось давать детям задания. И вы знаете, детки, вот папа, мама, ваши пойдут сейчас куда-то по делам, а вы остаетесь дома. Значит, сделайте так, возьмите листочек бумаги и напишите свое имя. На этом листочке бумаги напополам его разделите. С правой стороны напишите плюсик, а слева минус. Знаете, говорю, для чего? И напишите, сколько плохого вы сделаете за это время, когда нет у ваших родителей, и сколько хорошего. Как вы думаете, что там было? Если вы никогда не делали, то сейчас я вам скажу, что там будет. И вот, я говорю, потом прихожу, говорю, ну, показывайте, как вы рассматривали вашу внутренность. И вот пишет, вот здесь вот я плохо сделал, сделала, а здесь вот хорошо. Так, а вот Ванька сделал плохо, Машка делала вот так. И начинают всех детей, кто что творил. Я говорю, ну я что тебя просил, ты напиши свое хорошее и свое плохое. Вы понимаете, что происходит? Мы не можем зачастую прославить Бога. Нету славы. Все, дай. Нужды. Это не укор, друзья. Но это же правда. Почему нету славы? Потому что нету славы. Потому что в сердце все дай. От избытка сердца, чтобы была бы слава, ликование и торжество. Ведь петь о спасении ты будешь тогда, когда ты спасен. Об исцелении, я говорю о духе, исцеление духа. Ты будешь петь тогда, когда у тебя исцеление. Когда перед твоими глазами распятый Господь, ты все время будешь об этом говорить. Павел, когда пишет послание Галатам, он говорит, как вы были блажены. Тогда, говорит, перед вашими глазами Иисус Христос был бы как бы распятый. А теперь, говорит, его не видно. Почему? Причины. Он говорит, вычерпывай сердце свое. Посмотри, что там. А сколько мы это прикрываем? Печальная тема? Да. Она сущная? Не то слово. Глубже. Следующий момент прочитаем. Псалом 83. Мы недавно с вами его читали в других темах. Сегодня, к сегодняшнему дню о колодцах. Колодец воды живой. Когда это будет происходить? Псалом 83 мы почитаем с 5, ну, возможно, до 8. Нас интересует 7 стих. Псалом 83 с 5 по 8. Нас интересует 7. Блажены живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Я имею пожелание для каждого из нас, еще раз задуматься о 7 стихе, проходя даже долиной плача, потому что они позволяют, чтобы Бог их утешил. Они руководимы советом неба. Они признают свои вопросы. Они плачут о себе и о детях своих. Они хотят так глубоко покаяться и рассмотреть свое состояние, называть вещи своими именами, что Бог благословляет их, они открывают в ней источники. Господи, и ты желаешь, чтобы эти источники были открыты. Вы знаете, для меня стоит очень интересный вывод и очень простой. И Бог будет считать, сколько источников мы открыли. Источники. Если наши слезы о ком-то, самое главное о себе, это благословенно, и потом будет источник. Если мы рассматриваем Божье благословение, Господи, мы с вами не так давно рассматривали молитвы, и в молитвах слезы, когда Яков просил, плакал и умолял. Вы знаете, это открывались источники. Но это надо было переходить от славы в славу, от близости в близость, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью, преображаться. Потому что Бог сказал, тебя, говорит, назовут тем именем, которое нарекли тебе уста Божьи. Ты Израиль. Ты знаешь, говорит, когда Израиль, когда страх будет нападать не на тебя от окружающих народов, но этот страх будет нападать на окружающие народы. И мы с вами исследовали этот момент, когда он забрал этих идолов, этих богов, эти одежды, это украшение, закопал это все. То есть Священное Писание говорит, страх напал на окружающие народы. И вот тут они заговорили, это Израиль, с ним Бог. Это Израиль, с ним Бог. Господи, Ты сказал, что мы наследие Твое. Ты сказал, что это благословение Ты определил для нас. Мы нуждаемся в этом. Мы сегодня о колодезях. О колодезях. В свое время очень благословенное было событие. Мы об этом с вами прочитаем. Первое Паралипоменон, 11 главы. С 15 по 19 стих. 1 Паралипоменон, 11 главы, с 15 по 19. Трое сих главных, там перечисляются друзья Давида и особенности ихнего помазания, на что они были готовы, что они хотели сделать. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адаллам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. Вы знаете, это очень трогательное событие, потому что когда рассматриваешь Давида, а он есть пророк, и он столько пророчествовал о воплощении Сына Божьего, и Бог ему столько открывал, что Бог во плоти пошлет воплощение Сына Божьего по родословной линии Давида. И он говорит, клялся Господь Господу моему, ты будешь сидеть вот после Давида на троне. Сегодня этих всех вопросов не будем касаться. И он раскрывает этого благословения. Когда я рассматриваю момент о Вифлееме, это была тоска. Это было переживание и волнение. С Вифлеемом связано благословение в будущих поколениях. Он прекрасно понимал это благословение пророческого слова, когда праотец говорил благословение. Кто будет Иуда? Не Иуда предатель, а колено Иудина. Когда стоял вопрос, что вождь Израиля будет. Когда Моисей пророчествовал, что будет воздвигнут вождь Израиля. Давид это все знал. И Бог ему это открывал благословение. А теперь горе. В окружении. Вифлеем. А еще колодец Вифлеема недоступен. Ой, или теперь народ Израиля будет пользоваться. Для меня здесь его крик души. Он такую большую глубину говорит об этом вопросе. 16 стих. Давид тогда был в укрепленном месте. Охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал, кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот? Знаете, кто смотрит, что ему хотелось воды пить? Я не вижу этого. Я вижу то, что ему хотелось именно с этого колодца воду, с этим колодцем, с этой водой сопряжены воспоминания. Божье помазание, благословение, предвкушение. Это горечь того, что земля народа Израиля в оккупации. Они имеют там площади. Это проблема. Это горе. Когда мы в обидах, огорчениях, клеветах, поношениях, сплетнях, мы имеем часть площадей в аду. Если язык наш воспаляет круг жизни любыми информациями, от которых нету назидания для церкви и народа Божьего, наши площади там в аду. Мы оттуда в этого черпаем, этого огня, этого помазания бесовского. Вот что происходит. Мы хотим прославить Бога, не получается. Мы прославляем демонические силы. Прославляем греха. А потом мы хотим, чтобы из этого источника вытекала благословенная вода. В Новом Завете сказано, не может с одного источника течь. Но там написана другая фраза, которая зачастую христианами не читается, когда пишется в малых посланиях Нового Завета. Не должно так быть, братья. Не должно, значит, оно зачастую так есть. Вот где ужас. Раз не должно быть, а оно зачастую так есть, и потом мы удивляемся, ну почему нету молитвы? Ну почему у нас нет этой живой воды? Ну почему Дух Святой настолько не действует, как ему следовало бы действовать? Ну почему мы копаем, а не получается? Вот об этом мы сегодня и говорим. Быть колодцами живой воды? Мы продолжаем это место Писания. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал, кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот. Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский. И почерпнули воды из колодезя филистимского, что у ворот. И взяли, принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее. И вылил ее во славу Господа. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду. И не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Знаете, что он здесь видит?
Он видит благословение Авраамова.
Когда апостол Павел разбирает эти таинства, он говорит, дабы благословение Авраамова распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Он говорит, вот оно, это благословение. Значит, он сказал, с опасностью своей жизни Сын Божий отдал свое тело пресвятое на голгофские страдания. Пролил свою святую кровь. И он сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, Дух Святой не придет. Если я пойду, то я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Здесь большое благословение. Чтобы вода пошла из колодезя, надо этот камень было рассечь. Это серьезнейшее благословение. Это голгофские страдания. А апостол Павел сказал, крест Христов, это для меня, этим крестом для меня мир распят, и я для мира. Это крест, на котором народ Божий распяли страсти и похоти свои земные. Если мы не дораспялись, у нас вот такое, знаете, легкомысленное отношение. Мы хотим этого огня Божьего помазания. Не получается. Он говорит, я предлагаю тебе сказать об этих вопросах, что ты, говорит, задумался. Это серьезно. И когда так вот смотришь на Давида, он получил это благословение. Для него это прообразы, что Бог силен освободить. Но народ Израиля, подумай, ну почему вы докатились до того, что не Бог царствует, а враждебные государства ходят по твоей территории? Почему? Почему ты колодцу воды своей не можешь подойти и почерпнуть? Почему пробиваться надо с опасностью для своей жизни? А ведь ты должен так просто подойти к колодцу, почерпнуть, набраться сколько хочешь воды и пить, и пить, и пить. Мы зачастую очень просто читаем эти вещи. Очень просто. А оказывается, Бог предлагает очень большие глубины. В числах. В числах 21 главы, с 16 по 18. Это глубокое благословение, которое Бог предложил. И Бог показал, что иначе Он воду не даст. Как только таким методом. И Он хочет предложить это благословение. Смотрите, что Он говорит здесь. Числа 21, 16 по 18 включительно. Отсюда отправились в Беэр, то есть это колодец. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. А когда ты, Господи, дашь им воду? Вот после, говорит, определенных событий, не раньше чем. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, жезлами своими. Из пустыни отправились в Матанну. Читаю 18, потом 17, а потом 16. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем. Чем? Жезлами своими. И вот они будут копать, эти 70 человек, старейшины народа, жезлами своими. Это жезл власти.
Это скипетр, на который ты можешь опираться, посох. Это наш, где ты можешь отдыхать. Зачастую можно, они такие высокие бывали, можно было опереться. А о чем он здесь говорит? О жезлах коротких, которые так, знаете, как указывать жезл власти. И он говорит, вот ты склонишься, ты будешь копать, ты будешь признавать это. И когда вы, говорит, все вместе сообща согласитесь выкопать, то теперь вы, говорит, будете заниматься интересным делом. Знаете каким? Читаем 17. Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему. Какая песнь была? И вот они поют ему колодцу. Колодец, наполняйся водою. А потом обращаются друг к другу и говорят, пойте ему. Пойте ему. И так друг другу. Это большое благословение. Знаете, в чем оно заключается? На что мы опираемся? Чем мы опираемся? Если мы опираемся на имя Господа, то мы можем выкопать, кто, говорит, из пустыни выходит. Это та, которая опирается на возлюбленного своего. Потому она выходит из пустыни. Потому там благословение этого помазания. И, говорит, хочу, говорит, народ, чтобы, говорит, вы поняли, когда вы входите в благословение почерпания из колодца. Копать? Да, мы будем. Будем копать, Господи. Мы будем воспевать. Будем петь этого благословения. И он скажет, копай глубже. Священное Писание говорит, тот, кто копал и углубился, слушает слова мои и исполняет подобен мужу, который копал и углубился, положил основание на камне. Потому, когда налегли ветры и волны, воды всевозможные, он говорит, устоял. Позвольте, устоял – это сохранить помазание Духа Святого. Устоял – это сохранить действие Духа Святого. Устоял – это сохранить присутствие Духа Святого. Сохранить молитву, песню хвалы и прославления. Дьявол ненавидит, когда мы благодарим Бога. А еще больше ненавидит, когда мы исповедуем Его, как Бога, пришедшего во плоти. А у нас зачастую язык связанный. Так вот эти вот все ступени этого благословения описываются в книге Исход. Вот оно, где эти секреты Божьего благословения. Исхода читаем. 15 глава. С 19 стиха. Это час только что. Был потоплен египетская колесница. Или все колесницы, которые преследовали Израиля. Исход 15 глава. С 19 стиха. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские. И сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Это последние слова песни Моисея. Потому что когда произошло это благословение, потому что вся эта глава начинается с того момента, когда он воспевает эту песню, этой песни научил народа Израиля. И вот эти последние слова его песни. А теперь дальше идет уже песня пророчества его сестры Марьям. 20 стих. «И взяла Марьям пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Марьям пред ними, пойте Господу». Это каждый друг другу говорит, пойте Господу. «Ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вернул в море. И повел Моисей израильтян на Черного моря. И они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говорят, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Какая короткая такая история описывается, и она показывает все ступени. Для того, чтобы вас подвести вот к этим 12 источникам, чтобы вы вкусили плодов от этих 70 пальм, вы должны вспомнить путь, каким, говорит, я вас вел. Когда я вам, говорит, предложил очищаться, освящаться и сказал, что вы пойдете, на вас наложились всевозможные трудности в Египте. Написано, народ стал малодушным. Они сказали, да не пойдем мы никуда, потому что посмотри, что творится. Вы, говорит, дали оружие, чтобы погубить нас, Моисей и Аарон. И потом сложная была битва. Чудо за чудом, чудо за чудом, возмездие за возмездием. Наконец, дальше идут. И чтобы выйти, нужно теперь, понимаете, пролить кровь пасхального агнца. Ты не выйдешь из Египта, пока не будет пролита кровь пасхального агнца. А пасхальный агнец — это есть Иисус Христос, агнец, закланный о создании мира. Пролили кровь, освобождение, выгоняют. И вот, наконец, вы, говорит, видите избавление. Вот Бог, говорит, Бог сделал. А теперь, говорит, перед вами следующие вопросы. Вот тут, говорит, и необходимо задуматься. Сейчас с вами произойдет следующее. Как только вы попадете после этой славы в пустыню, у вас начнется ропот. Это первые вопросы вашей недоочищенности. Дальше вы не знаете, что делать. Опять горечь. Зачастую много горечи у наследия Божьего. Много горечи. Но чтобы, говорит, горечь прекратила свое действие, вот этот прообраз дерева, которое было брошено, это крест Христов. Об этом зачастую не задумываемся. Когда во внутренность нашу, в эту горечь попадает крест Христов. Вы знаете, при множестве скорбей начинаем преизобиловать радостью. А он говорит: я хочу, говорит, тебе рассказать о благословении. Если ты примешь мои уставы. 23 ниже. Пришли в меру. Не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говорит: что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон. И там испытывал его. Сегодня испытывается каждый из нас. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой. И пришли в Елим. Там было 12 источников. Теперь, говорит, можно говорить о благословении источников. Потому что ты, говорит, задумался о своем вопросе. Сохрани свою внутренность. Вы знаете, сегодня, может быть, мы не будем больше касаться, иначе дальше надо будет очень глубоко рассматривать. Не хватит нам времени. Мы сейчас с вами будем подходить к молитве. Господи, помоги нам задуматься, насколько во внутренности нашей колодец вот этой живой воды. Потому что Священное Писание, только я немножко еще коснусь вопросов, великий день праздника. Иисус сказал: кто жаждет, приди ко мне и пей. У того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. Это он сказал о Духе Святом, которого должны были принять ученики. Но интересный вопрос. Чтобы это благословение пришло, он говорит: вот та вода, которую, говорит, я дам, она сделается источником. И вот тогда она превращается в это благословение. Дух Святой, говорит, начинает наполнять. Боже, помоги нам так глубоко рассмотреть, где мы сделали остановку. Вспоминай каждый, когда мы приняли Духа Святого. Что помешало нам дальше, чтобы это был поток, который бы не останавливался? Когда были моменты, Дух Святой наполнял нас. Что помешало нам дальше, чтобы мы остановили эти наполнения? И говорит: вспомни вот эти все моменты. Осознайте вопросы. Где ты, говорит, сделал эту остановку? Если, говорит, ты это вспомнишь, обратишься, то я, говорит, дам тебе исцеление. Потому что там есть причины, почему ты это сделал. Без причин так не бывает. Дьявол борется за то, чтобы молитвы были остановлены. Борется за то, чтобы исповедание о Духе Святом, о Его силе было остановлено. Борется о том, чтобы наследие не молилось Духом Святым. Вот о чем борется. Боже, помоги нам рассматривать эти вопросы. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, благодарность имени Твоему Святому, что Ты есть могущий Бог, мы Твои дети, помилуй нас, яви Твою славу, Твоего благословения. Боже, чтобы нам рассмотреть, где у нас произошла эта остановка, где мы, Господи, огорчили Тебя. Там, где Ты наполнял и говорил, чтобы Дух Святой наполнял, Боже, а мы воздержались. Там, где Ты хотел, чтобы это продолжалось общение с Тобою, а мы сказали: довольно, хватит. Господи, где мы считали, что ничего сойдет, а войдется, недоочистились. А Боже, где посчитали, что это в порядке вещей. Боже, помилуй, где-то горечь, переживание, огорчение, недовольство, возмущение, не явление славы Твоей. Боже, помилуй.
А Господи, чтобы светильники наши были горящими, не гаснущими, не тусклыми, не коптящими, Боже. Господи, потому что сколько было моментов в жизни, когда Ты побуждал наследие Твое. Каждый из нас знает эти моменты. Когда Ты побуждал, чтобы поднимать, а говорили, да ладно, то может быть в следующий раз. А может быть, когда ты приходил к купальню в Везду, говорю, хочешь ли быть здоров, но вокруг меня такие люди, которые горько со мной поступали, обижали, которые не понимали, которые не отвлекались, не были внимательными. Боже, это горечь, это боль, это обида. Сколько было моментов, когда где-то кто-то кого-то подкусывал, жалил языком, но на нем травмы сердечные. Боже, сколько пораненных нами, где мы вероломно поступали, где не верили славы Твоей, где укоряли, тыкали в глаза, Боже, Господь, места, где мы хотели показать, что кого-то брем на глазах, а на самом деле в наших глазах, Господи, кому-то говорили, не так одевается, не так причесывается, не так ведет себя, не так ходит. Владыка Боже, Господи, а Ты желаешь, чтобы каждый посмотрел на Себя, чтобы нам следовать о своих грехах, чтобы нам посмотреть, какая вода во внутренности нашей, горечь ли, или сладость Божьего общения. Владыка Божий, мы нуждаемся в Твоем помазании, в Твоем благословении, чтобы Ты совершал. Владыка Божий, мы благодарим Тебя, потому что Ты открывающий глубины Твои. Ты сказал, если Ты обратишься, Ты будешь как мои уста, я восставлю Тебя. Ты не будешь думать, что обманчивая вода, неверный источник, но Ты будешь как напоенный с водою сад, как воды, которые не истекают. Боже, не укрываемся ли мы друг от друга? Не прячемся ли мы друг от друга? Поднимем ли мы руку общительности? Переживаем ли мы о том, что нагота в народе Твоем? Нагота наша? Переживаем ли мы о том, что бывает, у нас нету словословия и прославления имени Твоего Святого, а только нужды? Боже, можем ли мы возвысить голос за истину, чтобы она пребывала в нас? Готовы ли мы жезлами выкапывать колодцы во внутренности нашей и петь песни? До тех пор, пока весь колодец наполнится водою. О, Господь! Иаков молился и плакал, умолял. Он ожидал, чтобы колодец был наполнен водою. Он признавал, что он заклонил его, что он засорил его, что это он виновен. Он признавал свою жизнь, свое хождение. О, Господи, Ты предложил самарянке вычерпать свой колодец. И она сказала, вот такая моя жизнь, вот такая моя семья, вот так я устраивала, вот до чего я докатилась. Вот чего я надеялась. Когда благословение Твое коснулось ее, колодец стал вычерпанным, и внутри ее потекли реки воды живой. Она была исполнена этого благословения Твоего. Она пошла и сказала, и народ пошел к колодцу, которым являешься Ты. Ты показал это благословение. Боже, хвала имени Твоему Святому за такую Твою победу. И Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Боже, чтобы нам вот так вот вычерпывать, что в наших колодцах? Приносите пред Твоего лица, рассказывая, что, может, положение города нашего хорошее, а вода нехороша. Может, у нас стаж есть, знание слова есть. Мы занимаемся трудом каким-то. Мы имеем семьи, мужей, жен, родителей, детей, внуков, правнуков. Но какая вода! Боже! И мы нуждаемся, чтобы эта соль была. Мы нуждаемся, чтобы это дерево было брошено во благость нашу. Господи, чтобы горечь воды исчезла. Чтобы это было благословение Твое. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Чтобы окно неба всегда было открыто над наследием Твоим. О, аллилуйя! Чтобы нам вопиять пред Тобою. Владыка Божий, как некогда говорили мужи, не отпущу Тебя, пока ты не благословишь меня. Боже, песнь избавления, потому что это песнь покаяния, осознание, рассмотрение самого себя в свете Твоего лица. И Ты просвещающий тьму, Ты возжигающий светильник, Ты освобождающий, выводящий на свободу, чтобы была свобода Духу Твоему. Ты сказал, где Дух Твой? Там свобода. Там свобода исполнения Духа Святого. Там свобода, когда новая песнь, хвала Богу нашему, прославление имени Твоего Святого. Там свобода, где Дух Святой прославляет имя Твое Святое. Уже никто не назовет Тебя Господом, как только Духом Святым. И мы благодарны за это благословение Твое. Мы благодарны, что Ты открывающий глаза наши, помазающий глаза глазной мазью. Боже, слава Тебе, производи Твое действие. Чтобы прославить имя Твое Святое, чтобы нам восклицать друг к другу к Тебе, говоря, что мы стан Твой, наследие Твое, народ Твой. Господи, веди нас дальше путем Твоим. А мы с благодарностью пред Тобою, что этот вечер даровал Ты для славы имени Твоего Святого и помазания Твоего, хвала имени Твоему Святому. Боже, да будет милость Твоя, благословение Твоего, наполняй славой Твоею, силой Твоего Духа Святого. Готово. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.